Был такой с основания иконки начальник станции у Страстной площади Михаил Львович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку. Причем приятель заводчика из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут, кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы. «Сыпани, Михаил Львович!» И никому отказа не было. Михаил Львович еще во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа. Вот о кучерской жизни и мечтали фалатеры, но редко кому удавалось достигнуть этого счастья. Многие получали увечья. Их правление дороги отсылало в деревню без всякой пенсии. Если доходило до суда, то суд решал по собственной неосторожности. Многие простужались и умирали в больницах. А пока с 6 утра до 12 ночи форейтеры не сменялись. Проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона. Художник Сергей Семенович Ворошилов, этот лучший мастер после Сверчкова, выставил на одной из выставок 2 дремлющих на клячах форейтеров. Картину эту перепечатали из русских журналов, даже иностранные. Подпись под нею была: «Их моют дожди, посыпает их пыль». Вагоны были 2-этажные, нижний и верхний на крыше первого. Он назывался «Империал», а пассажиры его – 3-копеечными империалистами. Внизу пассажиры платили пятак за станцию. На «Империал» вела узкая винтовая лестница. Женщин туда не пускали. Возбуждался в думской комиссии вопрос о допущении женщин на «Империал». Один из либералов даже доказывал, что это лишение прав женщины. Решать постановили голосованием. Один из членов комиссии, отстаивавший запрещение, украинец, в то время, когда было предложено голосовать, сказал: «Та они же бештанцы!» И вопрос при общем хохоте не баллотировался. Мы мчались, а я все гляжу. Да где же палисадники? На месте угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговали с вазов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей арапами, чудный сквер с ажурной решеткой. Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна», притон шулеров, аферистов и деловых ребят. В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью, подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни. Войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась не заперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся. Там никого. Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли. Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой червоных валетов, нашумевших на всю Москву. Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того червоного валета, для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать Новоганького. Впереди певчие в кафтанах, сзади 2 кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк. Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу. Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра» и, никем не остановленные, прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского. Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца. Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в подержанном гробу. И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая: нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван? Потом с годами все это забылось, и вспоминалось мне, когда я уже миновал каретный ряд и въехал на самотечную садовую. Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших пол улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забирались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства. Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи-тротуары под куполом зеленых деревьев – красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве. Спускаемся на самотеку. После блеска новизны чувствуется старая Москва. На тротуарах и на площади толпится народ. Идут сухаревки или стремятся туда. Несут разные старые хоботье. Кто насильное тряпье, кто самовар, кто лампу или когда-то дорогую вазу с отбитой ручкой. Вот мешок тащит оборванец. И сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо. Хлюпают по грязи в мокрой одежде, еще не просохшей от дождя. Обоняется прелый запах трущобы. Свернули направо, мчимся по цветному бульвару, перегнали два трамвая. Бульвар еще свеж, деревья зеленые, с золотыми бликами осени. Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам всякое бывало. А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании мне чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змеи с трещоткой. А надо мной выплывают один за другим три аэроплана и скрываются за домом крестьянина на Трубной площади. Асфальтовые петровские линии. Такая же, только что вымытая Петровка. Еще против одного из домов дворник поливает из бронзбойта улицы, а два других гонят воду в решетку водосточного колодца. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прям-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы. Где же Охотный ряд? Столешники, 1934 год.